Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
26 июня. Доброе утро. Простое словосочетание, привычное и почти формальное, сегодня произношу с особым чувством. После утра субботы, как говорится, все познается в сравнении. Одно дело утро, которое начинается просто с прогноза погоды, совсем другое, когда с новостей о вооруженных людях, перекрытых центральных улицах города. Так что особое доброе утро сегодня, пусть каждое будет таким. Всем желают Наталья Губская в студии, Людмила Чаус за режиссерским пультом. И знаете, на вдохе, прожив 24 июня от рассвета и почти до полуночи, когда ЧВК «Вагнер» покинула донскую столицу, мы понимаем в очередной раз, что нет худа без добра. Да, было неспокойно и даже тревожно. Но при этом ростовчане дали понять, что Дон – территория, где не приветствуются никакие конфликты. Нужно договариваться и только мирно все решать. Трудно было на трассах, где в пробках оказались тысячи машин, но в очередной раз власть региона и волонтеры сработали в связке и помогли людям оперативно и бескорыстно. Вот это неравнодушие к происходящему на твоей родной земле самое бесценное и то, что называется патриотизмом. Мы о нем сегодня будем говорить, в том числе о сохранении истории страны и тех ее страниц, которые связаны со спецоперацией. И тему волонтерства поднимем, а в движении этом и школьники региона участвуют. Так что вот коротко несколько исторических дат этого дня напомним и сразу к теме. 1712 год. В этот день в присутствии Петра I на воду спустили первый линейный корабль, заложенный на Санкт-Петербургском адмиралтействе для Балтийского флота. 54-пушечный линейный корабль «Полтава». 26 июня 1884 года вышел высочайший указ императора Александра III об учреждении церковно-приходских школ, и этот формат образования вывел Россию в список самых передовых стран Европы по доступности образования для народа. 1940 год. Указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы. 26 июня 41 года Великая Отечественная совершен первый воздушный таран Николаем Гастелло. По международному календарю сегодня день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. Спасибо всем, кто борется с этим злом, в том числе и на Дону. Зло должно знать, что общество против него. Ну, а у нас сегодня в студии человек, чье имя так или иначе уже несколько раз звучало из уст разных гостей нашей студии. Все в контексте волонтерской деятельности, помощи ребятам в зоне СВО. И вот, наконец, совпало время и место. Гость Дон ТР сегодня Сергей Ширенко. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
А статусов у гостя нашего много. Вот я перечислю лишь некоторые. Он замкомандира поискового отряда памяти РАО. На базе этого отряда создан волонтерский отряд «ЗОВ». Он же организатор военно-исторического музея «Марш». Он же, соответственно, волонтер и активно участвует в организации формирования и отправки гуманитарных грузов. Сергей, сегодня будем говорить о разных сторонах работы, если общей фразой обозначить, по сохранению истории страны и защите ее настоящего и будущего, по большому счету.
Ну, это и есть основная идея нашего музея, как передвижного, так и стационарных музеев. То, что мы сейчас сохраним, это уже не сотрешь из памяти, и никто потом не скажет, что этого не было.
Поисковая деятельность, это ведь тоже она направлена на то, чтобы достать то, что скрыто, и сохранить на поколение вперед.
Поисковая деятельность – это очень многообразная вещь. Это не только то, что люди с лопатами ходят в поле. Это, вот как и у врачей, у каждого поисковика есть своя специализация. Один работает в поле, другой работает в архивах, третий по администрациям согласовывает с главами, четвертый реставрирует. Нас много, и все мы вместе, и наше общее дело идет вперед.
Как раз сегодня стартует очередной поисковый сезон с участием вашего поискового отряда памяти РАО.
Ну, в районе Святаевском районе сегодня ближе к вечеру мы разворачиваем лагерь полевой. Будут присутствовать наш отряд, гости с других патриотических организаций. Это сделано прежде всего для юных наших участников поисковых отрядов, чтобы они посмотрели, что такое именно полевая работа. Если даже что-то не найдем, что касается прошедшей войны, то опытные инструкторы покажут, уже привезут свои заготовленные материалы, покажут, как это находят, как это извлекается, как это звучит в приборах и так далее. Ну, молодежи будет интересно.
Поисковая работа, исходя из ваших слов, ее проводят не только взрослые опытные поисковики, привлекаете ребят-школьников.
Конечно, школьников привлекаем, вернее, как мы привлекаем. Они сами просятся и на вахту памяти, они сами просятся и в наших волонтерских делах помогают, и в погрузке и разгрузке транспорта, который мы формируем. Много-много делают наравне со взрослыми.
Мальчики и девочки?
Мальчики и девочки, все.
А возраст?
У нас есть и юные совсем поисковики, но они в основном в поле, им интересно. Ну, примерно с 5 класса у нас ребята работают.
Бесплатно и под солнцепеком. Ну, то есть сложностей достаточно, тем не менее просятся.
Ну, плюсы всегда минусы перекрывают. Поэтому вроде как и погодные условия, там дождь или жара или что-нибудь. Но результат, какая-нибудь находка или осознание того, что ты сделал какое-нибудь хорошее дело, оно всегда это перекрывает.
Приступая к раскопкам, план, предположение, стратегия, кого, что ищете на этом участке, есть?
Конечно, есть. Во-первых, чтобы приступить к полевым поисковым работам, надо заблаговременно согласовать с местными администрациями, с военкоматами. И опять же, поиск идет на местах боев. Возможны какие-нибудь опасные находки, поэтому предупреждают и полицию, и всех. Но мы сейчас едем просто, чтобы показать детям, что такое поиск, как это пожить там в палатке. Более для такого морального воспитания, духа.
Там, где вы сначала покажете, как проводят поисковые работы, а потом уже приступите к серьезным поисковым работам, какие бои происходили? Вот дайте представление тем, кто не в Родионово, не в Святайском районе.
На тех рубежах в 41-м году, это как раз линия обороны Ростова и 6-я танковая армия Клейста в конце октября, в ноябре, шла в сторону Ростова. Как раз на этих рубежах пали смертью храбрых наши курсанты РАО, в честь кого назван наш отряд памяти РАО. РАО – это Ростовское артиллерийское училище. Потом эти позиции переходили, когда немцы отступали. Потом немцев откидывали, потом они наступали. Там до 43-го года все время это все переходило из рук в руки. Поэтому понять можно только по находкам будет, к какому это периоду относится и какое конкретное событие, тогда можно будет понимать, что там было.
Сергей, крупные находки в Родионово-Несвятайском районе на местах, где работает ваш поисковый, работал и работает ваш поисковый отряд. Какие?
Ну, в этом отряде я относительно недавно, но одна находка все-таки заслуживает своего внимания. Местные исследователи исследовали бой, который вели курсанты РАО. И возник спор, как проводилась оборона, и вот одна находка решила весь этот спор. В прошлом году в кургане, вот там курган Бабача, где был поставлен недавно памятный знак, тоже нашим поисковым отрядом и ветеранами РАУ, был найден всего-навсего один осколок, который был определен, с какого орудия он был выстрелен и кем. И тогда сразу стало понятно, как велась вся линия обороны. 76 миллиметров пушка, наша пушка. А мы знаем, что у курсантов РАО не было таких орудий. Вот это было понятно, что вспомогательное подразделение, которое я поставил, наши курсанты стояли в стыке двух подразделений, и на них не должны были немцы выйти. Они ударили специально во фланг нашим, и малоподготовленные курсанты оказались под мощнейшим ударом. Они выстояли, бой был более двух суток. Пушка наша стреляла, поэтому можно сказать, что курсанты вызвали огонь на себя, и пушка стала тоже давить эти танки немецкие. Она стреляла с большого расстояния, там в районе 3 километров. Ну, для этой пушки нормально, поэтому и установили все это дело. А до этого это не было известно. об этом факте. А потом раскопали документально, да, появилась эта пушка, нашлась, чья она. Судя по всему, что потери у наших и так были уже колоссальные, но могли быть и, наверное, большие потери.
Если бы не эта помощь артиллерийская.
Ну да.
Угу. Сейчас Россия уже стала богаче на 4 новых региона. До того присоединился Крым, Севастополь. Поисковые пересечения есть между донскими поисковиками и людьми, которые занимаются этой же работой в новых территориях? Ну, опыт, предметы, консультации, выезд на место?
Есть. Поисковые отряды, но это уже идет в рамках поискового движения России. Поисковые отряды расширяются, добавляются те поисковики, которые в Донецкой области были, в Луганской области. Не на уровне какого-то одного отряда, это уже на уровне движения. Конечно, поиск, он как был, так и продолжается. Причем у меня даже такой факт есть. В 2014 году в районе Саур-Могилы, до этого аж граница с Украиной была закрыта, и были не то что спорные территории, а именно пограничные территории, где копать было нельзя. И когда шли бои за Саур-Могилу, я знаю, что некоторые поисковики выходили на те места и находили находки именно по... Как выходили? Они участвовали в боевых действиях и на линии обороны находили окопы времен Великой Отечественной войны. Говорит, идет бой, говорит, я не знаю, мне воевать или доставать.
Ничего себе пересечение
было
истории.
Такое, да, было такое. Я эту историю очень хорошо помню.
Так получилось, что дело, за которое сложили головы герои Великой Отечественной, сейчас потребовало снова участия современников. Нацизм сначала притаился, потом обнаглел, потом нашел поддержку на разных континентах. Вот снова убивает, снова врет. И даже неудивительно, что люди, которые восстанавливали историю Великой Отечественной, это поисковики, они включились, естественно, в борьбу с фашизмом 21 века. Это я о волонтерстве. В студии у нас Сергей Ширенко, командира поискового отряда памяти РАУ, волонтер, участник сообщества ЗОВ памяти РАУ, организатор военно-исторического музея «Марш». О поисковой работе мы представление дали. Теперь давайте, Сергей, о волонтерской. А она не только в привычных нам уже за год с лишним форматах. Это сборы вещей, продуктов, окопных свечей, сухого душа. Вот то, что уже люди слышат каждую неделю, конечно же, и нужно об этом рассказывать. Но вот появляются и новые варианты, как привлечь людей к помощи фронту. А новые форматы – это, например, выставки и лотереи. То, что ЗОВ памяти РАУ практикует. Расскажите.
Ну, у нас есть передвижная выставка нашего передвижного музея. Мы выступаем на разных площадках. Ну, кто просит. В основном это все бесплатно, естественно, чтобы детвора посмотрела. Ездим по школам.
А что в экспозиции?
В экспозиции предметы, найденные на местах боев. Сначала это были просто предметы времен Великой Отечественной войны. Теперь она дополнилась предметами уже...
Спецоперации?
Да, называем предметы трофеи операции Z. Просят нас, выступали мы на... Виртуал-экспо по-старому сейчас называется Дон-экспо-центр. Там на выставках ставим копилки, чтобы люди могли средства свои помогать нашей группе. Рассказываем про группу, показываем сам музей. И вот одной из недавних таких воплощенных идей – это душа нашей компании Елена Николаевна Нагибина, автор всей группы, группы ЗОВ памяти РАУ.
Волонтерская группа.
Волонтерская группа, да. И вот была такая идея сделать, ну, чтобы привлекать людей, и это было весело, это было интересно, сделали лотерею. То есть какие-то предметы полувоенного назначения, ну, допустим, там экипировка, там кепка, майка камуфляжная, там с символикой, может, с какой-нибудь. Это вот одно из первых лотов было. Так люди, если свои средства переводят, то разные суммы, кто сколько может. А в лотерее уже фиксированная сумма, допустим, 300 рублей или 500 рублей. И через какое-то время это все разыгрывается. В этом участвуют опять полностью видео идет, участвуют дети, вытаскивают эти лоты, объявляют участника и передаем. Если участник недалеко, то, естественно, с ним тоже фотографируемся. Это довольно-таки интересно, и люди идут. Не то, что, чтобы что-то выиграть, или одна цель...
Я думаю, что и да. не без этого, конечно.
Да, одна, самая главная цель, конечно, помочь нашим бойцам, которые там находятся. С начала мобилизации с нашего района ушли ребята, и с нашего хутора ушли воевать. Хутор Каменный Брод. Вот как раз в хуторе Каменный Брод и был вот этот решающий бой отряда РАУ. Ушли несколько человек с хутора. И была организована помощь их семьям, их надо было собрать, потому что сейчас им платят зарплаты всего. Когда просто сказали прийти в военкомат и ехать куда-то, надо было поддержать людей. Но помощь вообще оказывалась еще и раньше, с самого начала СВО. У нас, ну, у каждого из нас были люди, знакомые какие-то, которые сразу отправились на СВО. Кто в Министерстве обороны, кто в МВД, там по-разному все. Решили их сначала поддержать. Потом началась мобилизация. И вот сейчас вот группа работает. Мы помогали в госпиталь наш, ездили перед Новым годом и после Нового года несколько раз. Но сейчас мы просто посмотрели, что там очень много волонтерских всяких организаций туда приходят. И мы нашу помощь направляем именно туда, где ее не хватает. У нас есть свои подшефные подразделения, с которыми мы сотрудничаем, которым регулярно помогаем. Когда просят, покупаем что-нибудь ценное, там, если очень нужно, там, то квадрокоптер.
Можно назвать?
Ну, квадрокоптеры брали уже несколько штук, 5 штук мы взяли уже, ну, по одному, естественно. Вот сейчас вот купили микроавтобус «Газель», мы попросили. Именно на дизельном двигателе, чтобы там с бензином очень проблема, чтобы вывозить раненых. У нас мобилизованные как раз в таком подразделении служат.
Сергей, давайте подчеркнем, что это как раз вот с помощью тех денег, которые вы и собираете, и лотереями в том числе.
Конечно, это вот именно, да, это именно и лотереи, и вот средства, которые собирают жители нашего района, и уже не только, уже полстраны. Ну, от друзей к друзьям все информация передается, все средства собираются. Если что-то покупается, все показывают чеки, там, видео, все, все прозрачно, чтобы никто даже не подумал, что лишняя копейка куда-то на землю упала.
Сейчас наверняка очередной гуманитарный груз формируете.
Мы недавно, вот буквально несколько дней назад отправили машину в Запорожскую область. И сейчас опять начинаем сразу собирать, что когда следующая будет, мы не знаем, когда она появится. Но заблаговременно все опять собирается, все сносится в одно место. И потом...
А все это что?
Так то, что может. Засолка, консервация всевозможная, предметы одежды, те же самые белье, носки, предметы личной гигиены, зубные пасты, щетки. Ну, все, что в обычной жизни нужно людям, то и нужно штамп.
Разговаривала с другими ребятами-волонтерами, говорят, сейчас пошла волна, газовые горелки отправляют.
Газовые горелки, газовые баллончики отправляем.
Это вот как альтернатива окопным свечам?
Не совсем. Окопная свеча, на ней можно и погреться, на ней можно и еду сготовить. Ну, если ее потушить, потом ее разводить как-то. А баллончиком проще. Маленькая портативная горелочка туристическая. То есть у каждого бойца он есть. Если что, разогрел по-быстрому.
Что еще? Что просят ребята?
Да по-разному просят. Иногда просто под задачу приходится работать. Вот вроде собираем. Раз, вот нам спальники нужны. Ну, грубо говоря. Угу. Или там еще что-то. Сети тоже плетем на уровне. И не только школы наши, и другие в районе много уже научились, прошли мастер-классы, закупают сети.
Сергей, а вот сейчас лето, ребята-школьники более свободны, чем во время учебы. На какие-то направления помощи переключились? Может, те же сети более активно плетут? Потом была волна браслетов выживальщика.
Браслеты у нас не делали, у нас делали окопные свечи и маскировочные сети. Но сейчас дети на отдыхе, в отпуске, грубо говоря. У нас группа, если что-то надо, опять идет клич, и все сразу, если надо, все прибежали, все пришли там что-то помочь, что-то сделать.
А вот если из нематериальной такой духовной помощи, я знаю, что вы в числе людей, которые помогают организовать концерты там за ленточкой для ребят, которые вот, вот только из боя, а вечером могут послушать, и дончане выезжают туда, и выезжали, и будут выезжать.
Ну, у нас знакомые наши барды, много лет уже дружим, сотрудничаем. И вот тоже была идея дать концерт для солдат, которые находятся там. Обзвонили всех знакомых, все поддержали, приехали. Пока один раз мы съездили именно с концертом.
И какой отзыв с той стороны?
Ну, очень положительные эмоции. Ребятам очень понравилось, естественно. Ну, послушали просто музыку под гитару, послушали стихи и просто разрядились. И они смотрели не друг на друга, которые сидят там в бронежилетах, там в форме, а просто они смотрели уже на нас, на обычных людей, что кроме войны все равно существует мирная жизнь. Послушали нас, они как-то, может, семьи вспомнили, растрогались там, мягче стали. Ну, я думаю, им понравилось. Много потом и в группе писали, что еще приезжайте, приглашали. Соберемся и тоже поедем как-нибудь.
Еще планируете?
Конечно. Такую возможность мы никогда не упускаем.
Эта спецоперация, конечно, уже стала частью истории страны, но истории нужны материальные свидетельства, и музеи их хранят в том числе. Об этом через несколько минут. Сейчас традиционная для понедельника рубрика «Кинохимия». Поразмышляем на вечную тему «Отцы и дети», а затем продолжим разговор с нашим гостем.
Кинохимия.
Вечная тема – родители и дети, мимо которой, конечно, не мог, не может и не сможет никогда пройти кинематограф. Разным поколениям всегда трудно найти общий язык. Фильм, который крайне редко появляется на киноэкранах – расписание на послезавтра. О специализированном физико-математическом лицее, где каждый ученик почти профессор. Папа одного из ребят, сантехник, делится родительской тревогой.
Скажи, кем ты стать собираешься?
Ну, теоретиком.
Слыхали?
Да.
Профессия, она хороша, когда на каждом углу требуется. Я вот 5 девятиэтажек обслуживаю. Соответственно, получаю. А на каком углу вы видели, требуется теоретик?
И все же сын и папа очень стараются идти навстречу друг другу.
Что это?
Розовый конь.
Ну и Мерин.
Это не Мерин, это мечта.
А чего же я ничего, кроме коня, не вижу? Я тут все с тобой поговорить хочу, Вовка. По душам.
О чем?
В том-то вся штуковина, что сам не знаю о чем. Как там у вас насчет металлического водорода?
Глухо.
У нас дома правления тоже порядка нет.
Не каждый отец такой молодец. Родительские нервы, а другими словами, родительский эгоизм прекрасно показан в фильме «Шла собака по роялю».
Вырастила вертихвостку, за парнями бегает! Милицию удержать не может! Из дома ни на шаг! Марш в сарай!
Чуть я в сарай пойду. Что я, корова, что ли?
Ты как с отцом разговариваешь?
А дети, они настоящие. Беззащитные в своей первой любви, безудержные в своих фантазиях. Никакой гармонии, зато абсолютно честные в эмоциях. Как Лена Бессольцева, которой, кстати, очень повезло с дедом.
Кто сказал, что ты урод? Ты очень красивая девочка.
Зачем ты врешь, дедушка?
Ты очень симпатичная. А когда вырастешь, вообще будешь красавица.
Да пока вырастешь, 10 раз умрешь. Мне сейчас надо.
Да что тряслось, в конце концов?
Дедушка, купи себе новое пальто. И не кричи на меня.
Во-первых, я не кричу. А во-вторых, могу покричать. Я твой дед.
Никто никогда не будет на меня теперь кричать.
Сами дети, и особенно подростки, даже не всегда понимают друг друга, даже лучшие друзья. И примером тому Рон Уизли и Гарри Поттер. Хорошо, что мудрая Гермиона всегда рядом.
Джоу сейчас все время плачет. Ты не понимаешь, что она сейчас чувствует? Она опечалена смертью Седрика. Но при этом ей нравится Гарри, и она испытывает чувство вины. Она страдает, потому что Амбридж грозит лишить ее мать работы, боится провалить экзамен, потому что занята совсем другим.
Невозможно столько чувствовать сразу. Разорвешься?
Это у тебя эмоциональный диапазон, как у зубочистки.
Диапазон возможностей человека так сильно зависит от родителей. Почему Форрест Гамп, мальчик с особенностями, учился в обычной школе, смог стать очень богатым человеком, совершать общественно значимые поступки, был настоящим другом, лучшим мужем и идеальным папой? Почему? Потому что получил установку от своей мамы.
Если бы Бог хотел создать всех одинаковыми, Он бы всем надел на ноги скобы.
Мама была очень мудрой женщиной.
Запомни, что я тебе говорю, Форест. Ты такой же, как все.
А если говорить о лучшей формуле взаимопонимания между детьми и родителями, то она давно известна. Помнить свое детство и себя в нем. И тогда все будет так, что можно сказать, вам и не снилось.
Мам, а ты помнишь мальчика, который катал меня на велосипеде в 10 классе? Как ты злилась. У человека должна быть высокая цель. Крутить целый день педали безнравственно. Он тихо целовал меня в затылок, думая, что я ничего не замечаю. А мне хотелось умереть. Такое это было счастье.
Смотрите кино, помните детство, научите своих детей быть самими собой.
Кинохимия.
Разбудильник продолжается. Сергей Ширенко в студии Донтер. Поисковая работа плюс волонтерская. Сейчас это продолжение истории, связавшей 20 и 21 век. Вот, как ни странно, продолжение борьбы с фашизмом. Какие предметы пополняют музейную коллекцию музея «Марш»? Я думаю, что Сергей Ширенко сейчас расскажет. И Каменнобродская средняя школа, в ней ведь тоже есть музеи, два, один из которых связан с историей Великой Отечественной, он тоже пополняется сейчас.
Ну да, ну уже много лет назад, уже больше 10 лет назад, когда возникла идея нашего передвижного музея, музей «Марш» артефактов Ростов-Ширенко. Выставка была такая трансформируемая, быстро расставляемая. Жители нашего города ее, возможно, видели. Мы в городе стояли в разных местах и на мероприятиях городского масштаба, и на набережной. И одна из ключевых, ну, изюминок выставки, у нас выставка разделена на две части. Первая часть – это личные предметы наших солдат Красной Армии. Центральной фигурой является, конечно, смертный медальон и записка к нему. Все рассказываем, показываем, для чего, как. И предметы, которые принадлежали армии противника. Мы умышленно не говорим, что там немецко-фашистской армии или итальянской. Там представлены предметы, найденные на нашей земле, в нашем регионе. И они представляют разные страны, которые участвовали в войне против нас.
Под это слово «противник» материальные свидетельства кого относят?
Материальные свидетельства. У нас есть патроны, ну, гильзы и Норвегии, Финляндии, Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Италии. Даже нейтральной страны Швейцарии.
Представители этих армий воевали на территории Ростовской области, и вы находили свидетельство.
Многие представители армии или просто эти страны выпускали военную продукцию, которая использовалась против нас.
Военная продукция, Сергей, это вы имеете в виду?
Оружие, боеприпасы, снаряды, форма, конечно. Сначала, даже не сначала СВО, а еще с 2014 года, когда только загорелся наш Донбасс, много знакомых пошли помогать Донбассу. И оттуда стали появляться тоже всевозможные артефакты. Там шрапнелины, стрелки, которые стреляли украинцы по нашим домам, по заборам. Забора вытаскивали, с улицы поднимали. Осколки всевозможные. Вот. И стала коллекция чуть-чуть расти. И с началом СВО просто так подумалось, а почему бы и эту выставку не сделать? И
включить в экспозицию.
Да, второй стенд мы стали возить именно уже, мы назвали трофеи операции Z. Тоже появились всевозможные материальные свидетельства, что не только украинская армия, что ей сильно помогают разные страны. Ну, сначала появились, естественно, гильзы американские, финские, Лапуа. Потом стали там осколки нам привозить. Ну, осколки не просто осколок, непонятно чего. Ну, допустим, осколок, там маркировка есть специальная. Осколки от града производства Словении у нас есть в коллекции. У нас есть осколки от ракеты «Хаймерс», печально знаменитой.
Какого года?
В этом году, в начале этого года все это к нам стало попадать. И вот кому мы помогаем, ну, привозят такие сувениры, которые не представляют никакой ценности или не настораживают правоохранительные органы, у нас все безопасно, все это, ну, просто осколок, кусочек железа, на котором что-то написано, нам это важно. Вот мобилизованные тоже нам помогают, и военные, с которыми мы сотрудничаем, тоже передавали. У нас теперь есть аптечки производства, ну, вот взятые из трофеев, грубо говоря, перевязочный пакет производства Великобритании, производства Израиля, производства Швеции. Вот.
То есть, получается, вот снова параллель.
Да, снова вот именно эта параллель, что против нас воюет практически вся Объединенная Европа и не только. И это важно. И президент сейчас наш, Владимир Владимирович Путин, обратил внимание, что сейчас пока все горячо, еще в руках все, это все надо собирать, все надо архивировать, все надо складывать, чтобы потом нам не сказали, что этого не было, вы сами все придумали. Мы ничего не придумали, это есть, и наши музеи, наши школьные музеи, все это дело уже есть, уже показываем, рассказываем.
Это вы говорите о предметах, которые пополняют музей «Марш» или и школьный Каменнобродский музей тоже?
И «Марш», и школьный Каменнобродский музей.
В школьном музее, конечно, дети, которые его формируют, экскурсоводы наверняка школьники есть. Им же нужно не просто вручить этот фрагмент или осколок, а с ними же вы разговариваете. Ну, конечно.
Мы им рассказываем, они сами изучают про историю любого предмета. Вот просто, допустим, привезли обычный перевязочный пакет, там маркировка стоит. Вот дали ему, вот смотри, что это. Он в интернете ищет, я нашел, это оттуда-оттуда, произведено там-то. И вот это уже у молодого человека
уже по-другому
осознание,
начинает голова работать.
Да, у него и азарт появляется вот это искать. И наши юные экскурсоводы тоже с азартом рассказывают, показывают, что это про любой предмет. В нашей школе еще есть один музей, это казачий музей. У нас школа казачья, это казачьи места, поэтому нас курирует казачье общество. И школьный казачий музей, он представляет из себя предметы старины, предметы быта, утвари, именно казачьи, там, конец 19-го, начало 20 века. Все очень интересно. Утюги всевозможные, как мы шутим, беспроводные, те же самые плойки, то же самое на печке разогревали и усы подкручивали.
Казаки, то есть это не женщины этим пользовались, мужчины?
Нет, женщины кудри, а казаки, конечно, усы ж надо подкручивать, чтобы они красивые были.
Я не знала, что плойками.
Есть такие плоечки, да.
Но наверняка же и этот казачий музей так или иначе связан со спецоперацией, потому что казаки-то и донские, и Родионовы, и Несвитайские, в частности, участвуют.
У нас немножко разнесено по времени, это вот старое казачество. Угу. А то, что современная операция и все наши
история.
Участники, это у нас уже находится в общем музее боевой славы. И там уже у нас отдельная экспозиция, и мы отдельно вообще хотим ее отгородить от всего, потому что артефакты появляются, истории всевозможных героических тоже появляются. И мы хотим в недалеком будущем вообще отразить всех наших хуторян и всех наших, кто с нашего района Несвитаевского. У каждого будет как бы своя страничка в нашем музее, каждый вот придет и посмотрит. Смотрит на себя, дай бог.
Хочется пожелать, чтобы, конечно, музеи пополнялись, но военные музеи военными артефактами, вот пусть лучше замрет экспозиция, пусть пополняется за счет раскопок на Донской земле и артефактов времен Великой Отечественной. Современная история пусть уже скорее обретет свое мирное завершение.
Хотелось бы.
Переслушать нашу программу можно на странице ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Спешите делать добрые дела, спешите участвовать в истории своей страны, как писал в своем дневнике Лев Николаевич Толстой. Если сила плохих людей в том, что они вместе, то хорошим людям, чтобы стать силой, надо, может, сделать то же самое. Вот такая мысль из сегодняшнего «Разбудильника». У нас в студии был Сергей Ширенко. Большое спасибо, волонтер, поисковик, активный человек.
Доброго мирного утра и, самое главное, мирного чистого неба над нашими всеми головами. Чтобы у нас не было ни звуков стрельбы, ни воя сирен. Было обычное солнечное летнее утро.